Кира Князева. Венценосные меж гранями иллюзий. Пролог. Прямая дорожка аллеи, выложенная темно-фиолетовым камнем, уводила вдаль, утопая в яркой зелени и буйстве всевозможного цветения. Огромный сад вокруг благоухал цветочными ароматами, смешиваясь с запахом недавно скошенной травы. В кронах заливались тихим пением птицы, добавляя окружению умиротворение. Раскинувшись на резной кованой скамье, Хайс совершенно не вписывался в этот слащавый пейзаж, хмурой черной тучей распространяя вокруг себя только раздражение. Единственным его желанием было только одно – принять истинный облик и планомерно сожрать все живое, что мешало царствовать тишине. Но, увы, такую роскошь он себе позволить не мог, продолжая степенно сидеть на скамье и негодовать в глубине души от того, что приходилось подчиняться каким-то там правилам. Хайс всегда презирал их и делал вид, что для него просто не может существовать запретов, а сейчас приходилось мириться с тем, что его мир изменился. Виновника этих изменений он и ожидал, заготовив массу разноплановых речей от гневных до извиняющихся. Его пунктуальный сын не заставил себя долго ждать. Статную широкоплечью фигуру Дина было сложно спутать с чьей-то другой. В глубине души Хайс гордился, что сын унаследовал все его черты и был на него похож, словно копия. Вот только характер у Дина был один в один, как у его треклятого дядюшки. Это ужасно раздражало и злило, но за прошествием лет Хайс стал осознавать, что виноват в этом был только он сам. Ушедшие годы не вернешь, а дети маленькими уже не будут никогда. Фигура в белоснежном смокинге приблизилась и разместилась рядом. Дин учтиво протянул отцу руку в приветственном жесте. «Здравствуй. Спасибо, что согласился приехать сюда».
«Здравствуй», — Хайс ответил рукопожатием, нахмурив густые черные брови. «Предположу, что выбор у меня был невелик. А если быть точнее, его не было вообще. Выбор есть всегда». Спокойным голосом, наполненным всеми льдами севера, не согласился Дин. «В этом месте тебе помогут найти внутренний покой».
«Да брось», — фыркнул Хайс.
«Мы оба знаем, что меня сюда просто сплавили из-за того, что совсем всем надоел в особняке».
Нечего было чудить.
В холодном тоне затесалось плохо скрываемое раздражение, и Дин невольно покосился на расплывшегося в злой ухмылке отца.
«А чем еще заниматься под старость лет?» — ухмыльнулся Хайс. «Я и так не был примерным семьянином все эти годы. Да из чего вдруг? Айлин все равно меня никогда не любила. С чего мне было переступать через себя?»
«Не смей так говорить!»
Сквозь зубы процедил Дин, и в ледяном взгляде вспыхнуло голубое пламя.
«Ты не вправе обвинять мать в своих же аморальных поступках. Это ты пропадал в борделях, пока я был ребенком, и этим разбил ей сердце. Все, что ты в итоге получил, ты заслужил сполна. Мама тебя любила и любит до сих пор, хотя лично мне совершенно непонятно за что. Именно поэтому она испуталась с твоим дядей», — грустно рассмеялся Хайс, — «от большой и чистой любви».
«Если женщина бежит в чужие объятия, значит, есть отчего».
Лицо Дина дрогнуло в презрении, но он быстро взял себя в руки. «Женское поведение — лишь отражение мужских поступков. От хороших мужчин не уходят».
«То-то ты уже третий год маешься с разбитым сердцем. Не уходят, как же».
Хайс насмешливо взмахнул рукой, но сбавил обороты, заметив, как сын сжал кулаки до бела.
«Не все так просто в этой жизни, сынок. Тоскую рутину отношений гораздо проще этим же женщинам и оставить, а самому жить на полную катушку и ни в чем себе не отказывать. Поверь, верность, преданность, любовь — ничего из этого они не оценят и только ноги от тебя вытрут. Тебе откуда знать, если ты ни разу не пытался этого дать маме, которая больше всех на свете подобного заслуживала?»
— скрипнул зубами Дин.
«Ты всегда был исключительный эгоистом, отец, и любил себя одного. Даже спустя столько лет из-за вредности и страха проиграть брату не смог переступить через свою гордыню и дать маме развод. Не потому, что ты ее любишь, а потому, что ни за что на свете не можешь отдать свое».
«Да чего бы ты понимал, мальчишка?»
Тут же вспылил Хайс, обрушив тяжелый кулак на подлокотник скамьи, и та жалобно скрипнула.
«Тебе почем знать, как себя мужчины ведут? Ты такой же мягкотелый, как и твой дядюшка. Всегда вышкаленные, выверенные, примерные венценосные особы, чтобы вас. Прожигающие жизнь в угоду общества и никогда, никогда не живущие сами».
Резко поднявшись, Дин одернул свой холеный пиджак, а Хайс умолк, как всегда запоздал, осознавая, что сболтнул лишнего. Их взгляды встретились, и молчаливое противостояние продлилось до тех пор, пока Хайс, тяжело вздохнув, не отвернулся, проводя ладонями по лицу.
«Каждый проживает свою жизнь так, как считает нужным», — наконец уронил Дин, смотря вдаль. «Мне за свою, по крайней мере, не стыдно. А тебе за свою?»
Вопрос повис в воздухе, так и оставшись без ответа. Принимая всю глубину молчания отца за самый красноречивый ответ, Дин молча кивнул, колеблясь какое-то время, но больше ничего говорить не стал. Только холодно попрощался и ушел, как всегда, пряча все наболевшее, как можно глубже внутри. Глава первая. Хрипловатый мужской голос поддерживал мелодичный женский. Вместе они прекрасно ложились на глухо стучащие басы, раскатывающиеся по душному залу и отражающиеся от его стен. В дымном полумраке блуждающие софиты на мгновение выхватывали фигуры на танцполе в разных позах и лица с одинаковыми довольными выражениями. Разместившись на небольшом кожаном диванчике у стены, Тая подтягивала через трубочку давно ставший безвкусным ярко-оранжевый коктейль и внимательно изучала присутствующих в зале. Тот, кто пришел сюда отдыхать, часов не наблюдал, но ей это было необходимо. Одни единственные, горящие розово-фиолетовым тусклым неоном, располагались за спиной бармена. Если не приглядываться и не поймешь, что это именно часы, а не просто очередная вывеска с рекламой какого-то очередного напитка. Все потому, что часы располагались там как раз для таких, как Тая, и они всегда знали, если их время на исходе. Постукивая тонкими пальцами по обнаженному колену, Тая ощущала, как уже привычно подступает паника, сбегая по спине холодными мурашками. Прохлаждаться без клиента можно было только полчаса, и у нее оставалось всего 5 минут, чтобы таковым обзавестись или хотя бы изобразить видимость, иначе... Поморщившись, Тая отставила бокал с недопитым коктейлем на стеклянный столик рядом и поправила совсем короткую юбку. Об этом самом иначе думать даже не хотелось. Сколько ни используя всевозможных средств, годы брали свое, и соперничать с молодыми аппетитными коллегами получалось все труднее. Даже старые способы не работали. В бокале Таи не было ни капли алкоголя, он лишь создавал видимость доступности. Мужчины чаще подсаживались к девушкам с бокалами, ожидая, что они будут более расслабленными и не отошьют сразу же. Догадавшись, что перед ними необычная посетительница, а жрица любви, духу отказать хватало не у всех. Многие опасались упасть в грязь лицом от того, что будут выглядеть неудачниками, не сумев оплатить подобные услуги. Удочка старая, как мир, но все так же работающая. Вот только если удавалось подцепить кого-то на крючок, а у Таи это выходило все хуже и хуже год от года. 2 минуты, и сердце забилось в такт грохочущей музыки. В противоположном конце зала возникла знакомая до скрежета в зубах широкоплечья фигура в черной одежде. Джефф издевательски закатал рукава своей рубашки, обнажая большое количество татуировок на крепких руках. Не сводя с Таи леденящего душу взгляда, он надменно постучал пальцем по своему запястью. Именно там у него была татуировка с изображением часов, как его очередная насмешка. В горле моментально пересохло. Сглотнув ставшую вязкой слюну, Тая мелко закивала и поднялась, закрутив головой по сторонам. Повсюду были одни только парочки и шумные компании, разместившиеся за столиками. «Пожалуйста!» — взмолилась Тая к провидению. «Хоть кто-нибудь!» Единственная одинокая мужская фигура обнаружилась за барной стойкой. Откинув за спину копну шоколадно-каштановых волос, Тая в очередной раз нервно одернула платье и направилась к одиночке у бара. За отведенное ей время она уже замечала угрюмого мужчину, сидящего к ней спиной, и видела, как многие девушки пытались привлечь его внимание, но все тщетно. Увы, других вариантов больше не было. На хмурение клиента отводилось целых 2 часа, и только если он наотрез отказывался платить или уходить куда-то с искусительницей, надо было искать другую жертву. Прекрасно осознавая, что мужчина явно пришел сюда напиваться, а не искать утехи в женских объятиях, Тая забралась на барный стул рядом с ним, доверительно склоняясь в его сторону и видя, как во тьме капюшона черного худи блеснули, недовольно закатываясь его глаза. «Привет», — вполголоса поздоровалась она. «Слушай, я прекрасно понимаю, зачем ты здесь, и досаждать не буду. Просто прошу, сделай хотя бы вид, что немного мной заинтересован, и на ближайшие 2 часа мои коллеги от тебя отстанут».
«Зачем это тебе?» — безучастно прогудел из-под капюшона низкий голос.
Вместо ответа Тая инстинктивно покосилась на внимательно наблюдающего за ней Джеффа, а незнакомец заметил ее взгляд и проследил за ним. Отчаяние захлестнуло новой волной, и Тая сумела только выдавить умоляющее: «Прошу, пожалуйста». В уголках стали собираться слезы. Она и так выглядела все хуже, а от трепок Джеффа оставались такие заметные следы, что скоро ни один мужчина не заинтересуется ей даже на самый мелкий прайс. Что с ней будет дальше, Тая боялась хотя бы представлять. Набежавшее оцепенение от нехороших предчувствий прогнало то, что стул, на котором она сидела, резко покачнулся и придвинулся в сторону мужчины вместе с ней. Тая испуганно вцепилась пальцами в барную стойку, на ходу соображая, что произошло и какую силу надо было иметь, чтобы суметь сотворить такое одной рукой. Тем временем эта самая рука поднялась от сиденья стула выше, разместившись у Таи на плечах, и она выдохнула, прошептав еле слышное «спасибо» в сторону черного капюшона. От пережитого страха ее мелко потряхивало, и лежащая на плече широкая горячая ладонь тихонько погладила по нему.
«Как тебя зовут?» — таким же ровным и спокойным голосом спросил незнакомец.
«Тая!» — пискнула она, про себя отмечая, что клиентов, интересующихся ее именем, не было уже несколько лет. «А тебя?»
«Арт»,
— представился он, поворачиваясь к ней и вкрадчиво интересуясь.
«Почему ты этим занимаешься, Тая?»
Разглядев его лицо, она застыла, пытаясь подобрать слова для ответа. Помимо сурового темного взгляда, лицо Арта украшали еще и несколько широких, глубоких шрамов, как будто ему однажды не повезло повстречаться с медведем. Их края уже побелели, но внутри отметины были еще блекло-красными, рассекая лицо мужчины наискось от правого виска до левой скулы. При всем этом Тая все равно не сказала бы, что он был уродлив, скорее выглядел как-то чересчур воинственно и мужественно. Таких мужчин она предпочитала обычно обходить стороной. Познавшие насилие к себе часто легко могут применять его к другим. Да, не всегда, но чего только Тая за свою безрадостную жизнь не видела. Мужчин намного неприятнее и омерзительнее уж точно. Опомнившись, что слишком долго пялится на своего собеседника, разглядывая, она поспешила ответить на вопрос, который слышала до этого не раз. «У меня нет выбора. С моего совершеннолетия никогда не было. Я работаю по принуждению и не могу из этого выбраться».
«Я могу чем-то помочь».
Он свел густые черные брови и хотел уже обернуться к Джеффу, но Тая вовремя поймала его лицо в ладонь и потянула обратно к себе, умоляя. «Нет, пожалуйста, если Джефф узнает, что я проболталась, он меня убьет, и тебя тоже уж поверь. Мои хозяева очень страшные люди, авторитетные, всевластные, опасные. Ты мне поможешь, если просто посидишь со мной пару часов? Пожалуйста».
«Люди, значит»,
— пробормотал Арт, отпивая из своего бокала.
«Кто бы сомневался. А почему всего пару часов? Я могу составить тебе тут компанию хоть на всю ночь».
«Без оплаты я не смогу», — Тая поджала губы. «По регламенту. Если клиент за 2 часа не соглашается, я должна искать другого».
«Это какая-то хитрость, что ты так мне все выкладываешь?»
— с подозрением нахмурился он. «Это отчаяние», — призналась она, сама смущаясь, что открылась незнакомцу. Впрочем, Тая не врала и не юлила, но и отлично понимала, что Арт ее клиентом не станет. А значит, можно было говорить на чистоту. Несмотря на то, что от него ощутимо веяло крепким алкоголем, мужчина не казался ей идиотом, который по пьяни пойдет разбираться и пытаться показать себя героем. «Мне 33, Арт», — еле слышно произнесла Тая. «Я не знаю, сколько еще смогу прожить вот так. И прожить в принципе. Потому что я не знаю, что мои хозяева делают с теми, кто перестал быть ходовым товаром. Так что считай мое признание именно отчаянием. Я хватаюсь за каждое мгновение, пытаясь не утонуть. Даже пока мы с тобой разговариваем, я могу хотя бы немного выдохнуть, покуда моя клетка не запрется вновь». Ничего не ответив, Арт осушил до дна свой бокал и нарочито громко стукнул донышком об столешницу барной стойки. Поразмыслив, он обернулся, окинув зал задумчивым взглядом, и неожиданно спросил.
«Я ведь могу снять тебя на всю ночь?»
«Да, но это очень дорого», — прокашлявшись от неожиданности, прохрипела Тая, но быстро взяла себя в руки.
«Хорошо. Сколько?»
Ответ Таи его ничуть не впечатлил, либо совсем никак не отразился на суровом безэмоциональном лице. Стянув с себя капюшон, Арт провел ладонью по коротко обритой голове, затем подпер ей щеку и деловито поинтересовался.
«А на неделю? Мне бы перекантоваться где-то. Дешевле будет снять гостиницу».
Не подумав, ляпнула Тая, но решила быстро отговориться. «Увы, так не получится. Даже если ты каждый день будешь сюда приходить и забирать меня, уже завтра у Джеффа возникнут вопросы сначала ко мне, а потом и к тебе. Если тебе негде жить, можешь пожить у меня. Деньги лишними не бывают».
«Идет»,
— кивнул Арт, резко поднимаясь и подзывая бармена для оплаты своего счета. Не веря своей удаче, Тая слезла со стула и жестом показала Джеффу, что счет будет за ночь. Тот удивленно выпучил глаза, но больше никак не отреагировал, выцепляя взглядом кого-то еще из своих работниц. Обернувшись к Арту, Тая увидела, что мужчина подставил ей локоть, и ухватилась за него, как за спасательный круг. Она быстро засеменила за ним, стараясь не смотреть по сторонам. Обычная интуиция, выработанная за годы грязной работы, никогда не подводила. От ее неожиданного спутника не веяло опасностью, а только хотелось поскорее выбраться с ним на свежий воздух из этого гадюшника. До квартиры Таи отсюда было недалеко. У Джеффа во владении имелось целое многоэтажное здание, половину квартиросъемщиков которого представляли такие, как она. Разумеется, оплата за жилье вычиталась из заработка и была непомерно высокой. Но менять жилье было строго воспрещено. «Почему ты не пыталась сбежать?» — поинтересовался Арт, направляясь туда, куда указывала Тая. «Есть чудовища, от которых не сбежишь», — уклончиво выдавила она. «Однажды я пыталась, и, поверь, никогда в жизни не захочу пройти вновь поимку и то, что было после. Да и куда бежать и как? Джефф забирает все, что я зарабатываю, оставляя только жалкие крохи, чтобы хватало на еду. И то настолько, чтобы я не растолстела». Она грустно улыбнулась, покосившись на Арта, но тот только хмурил брови и шел в указанном направлении.
«А если у тебя не останется выбора, ты попытаешься вновь?» Разговор ему явно не нравился, но он упорно задавал вопросы.
«Нет», — тихо ответила Тая. «Я предпочту, чтобы меня застрелили. Не спрашивай. Мы пришли, я живу на 6-м этаже». Молча зайдя с ней в лифт, Арт нажал на кнопку нужного этажа. В квартире Тая скинула с себя ненавистные шпильки, зашла в спальню и быстро перестелила белье на матрасе, лежащего прямо на полу, добавляя нарисовавшемуся за ней в дверях Арту. «Оплата вперед. Сегодня только за ночь, ну, а завтра уже будет гораздо меньше». Она виновато замялась. «С меня спросят, как с ночи на работе, прости, я...» «Пойдет», — кивнул он, заходя в спальню.